Здравствуйте еще раз. Меня зовут Костя Осипов. Я работаю в Mail.ru, руковожу разработкой вот этой СУБД, про которую сегодня попробую вам рассказать. Кто слышал уже про этот продукт? Окей, два человека, три. И еще просто расскажите мне о себе немножко, потому что это техническая, какой-то большой части презентация. Кто здесь вообще имеет опыт работы с СУБД, может быть, раньше, на заре своей карьеры работал с СУБД? Окей. Значит, тогда я просто буду рассказывать историю, надеюсь, она будет как-то интересна техническим специалистам, может быть, будет более подробно это известно. Значит, в чем идея? Где-то 5-6 лет назад в недрах Mail.ru были проблемы, связанные с именно архитектурой приложения Mail.ru, да, то есть Mail.ru как приложение, это то, что там показывает почту, показывает рекламу, показывает новости и так далее. И вот для решения этих проблем изначально и родилась российская база данных, про которую я сейчас буду рассказывать. Для того, чтобы понимать, какие проблемы возникали, нужно представлять, как примерно работает онлайн-бизнес. То есть обычно есть такое распределенное приложение, потому что оно распределенное, то есть очень много компьютеров, обслуживающих клиентов, там обычно стоят HTTP-сервера. И есть база данных, как главный мозг, в котором хранятся все данные всех пользователей, и, соответственно, это позволяет масштабировать всю эту систему на большое количество пользователей, потому что вот эти аппликейшены, которые пользователи обслуживают, они не имеют своего состояния, все состояние хранится централизованно в базе данных. И где-то лет 5-10 назад такая архитектура, там бывают еще свои компоненты какие-то системные, дополнительные для сложных задач, она стала сдавать, что, то есть она не могла расти с ростом интернета, потому что база данных, как такой центральный компонент, централизованный компонент, плохо масштабируется. И родились разного рода системы, которые позволили именно масштабировать нагрузку на базу данных. Изначально эти системы, они были построены по принципу кэширования, то есть они содержали наиболее горячие данные, данные, которые наиболее часто используются. И таким образом вот эта вся система стала многоцветной. И вот примерно в такой среде родился Tarantula, как система кэширования для очень горячих данных. Как таковая, вот когда предъявляются такие требования к СУБД, к кэширующей СУБД, в первую очередь ставится задача, чтобы производительность была очень высокой. То есть в данном случае какие конкретные цифры производительности мы имеем в виду? Это десятки и сотни тысяч запросов в секунду на один узел. То есть это даже не одна машина физическая, потому что у нас сейчас типичный компьютер такой поле, ну, обычного уровня, не embedded, имеет множество процессоров, а на один читатель процессор. И помимо того, происходила всякая миграция, взросление, и таким образом получилась база данных, которая не только выступает как кэширующий компонент, но и представляет себя первичный компонент. То есть можно уже убрать какие-то такие более взрослые там, СУБД, сзади которых, собственно, мы загораживаем, и все данные хранить в Tarantula, то есть можно довериться этой СУБД, потому что она стала надежной, отказоустойчивой и так далее. И это то, над чем мы работали первые там несколько лет развития проекта. Опять же, для того, чтобы достичь каких-то показателей именно по, чтобы этому хранилищу можно было доверять, мы сделали множество вещей, которые нужны именно для того, чтобы этой штукой можно было удобно пользоваться. И она, так сказать, масштабировалась вместе с ростом интернета. И вот в частности, сейчас идет такая тенденция, в принципе, что диск — это у нас лента, фактически жесткий диск, да? У нас, конечно, появляются флеш-диски, но флеш все-таки по-прежнему уступает сильно по производительности оперативной памяти. Объем оперативной памяти становится таким большим, что фактически имеет смысл все данные размещать напрямую в оперативной памяти. И именно под это мы и создавали свою СУБД, то есть создавали специализированные алгоритмы для этого. Помимо этого, изначально как бы, мир инфраструктурного ПО И вот, собственно, каким образом я оказался здесь, да? То есть роль инфраструктурного ПО, она такая, что он может использоваться во множестве стеков. Мы начали использоваться в интернет-стеке. Сейчас я вам расскажу про какие-то другие применения. И вполне возможно, что то есть людях, создающих решения для Internet of Things, мы тоже можем быть использованы, но это только вам решать, почему. Я попробую рассказать, что у нас есть, а вы решите. Но для того, чтобы достичь вот этого вот универсальности, да, для инфраструктурного ПО, это очень важно, чтобы это не было такой маленький специализированный механизм, хотя это тоже бывает важно, но это невозможно развивать дальше, остаешься в этой нише навсегда. Мы постарались сделать так, чтобы система была открыта, расширяема, и я сейчас немножко расскажу про именно эту расширяемость. Но прежде чем я об этом расскажу, про расширяемость этой субдей, таким образом, может быть, у вас начнет как бы мозги работать про то, как это может быть, опять же, использовано в ваших технологиях. Параллельно с тем процессом, который я вам рассказывал, про то, что у нас интернет-архитектура она стала многокомпонентной, стал происходить следующий процесс, а именно, что называется, она стала становиться умной. То есть компоненты они стали становиться активными. Если раньше мы представляли себе СУБД как хранилище в каком-то виде, да, от которого нам требовалось именно, в первую очередь, надежность, отказоустойчивость, ему можно было бы доверять, оно бы хорошо масштабировалось, то сейчас оказалось так, что бизнес-логику какую-то, которая раньше выполняла приложение, имеет смысл выполнять без как данных, для того, чтобы максимально эффективно использовать оборудование и так далее. И таким образом наш продукт он превратился не только в СУБД, но и в программируемую полностью систему. То есть фактически, забегая вперед, покажу, как это выглядит для разработчика. Ну а вы заодно получите превью того, что здесь будет. То есть мы не отличаемся от любого скриптового языка программирования. По факту мы являемся скриптовым языком. То есть это просто интерпретатор скриптового языка, вот здесь на примере Lua. То есть разработчик, который создает приложение для этой СУБД, он фактически создает активное приложение, которое может работать с данными, может работать с сетью, работать с оборудованием. И таким образом мы приходим именно к... мы приходим именно к архитектуре, когда СУБД становится активным участником всей инфраструктуры, в которой оно живет. То есть она не только может отдавать данные, хранить данные, но она может там опрашивать устройства, она может взаимодействовать с другими компонентами инфраструктуры, взаимодействовать с мониторингом, выступать активным участием. Далее. При этом, как бы, в духе того, что я вам рассказывал, принципов тех, которыми руководствуюсь, открытость, расширяемость, нам удалось добиться достаточно компактного решения, то есть вот для embedded mirror, что важно, что фактически бинарный файл наш, это всего 9 мегабайт, это то, если даже не стрим. То есть мы можем работать на очень маленьких устройствах. Фактически вообще вся эта система, она, ее имеет смысл представлять как такой масштабируемый пиринг. То есть один компонент, он очень маленький, компактный, и фактически утилизирует эффективно один процессор. Но типичное применение каждый раз нашей СУБД, допустим, тоже Mail.ru, это когда есть десятки и сотни узлов, которые либо совместно хранят общие данные, либо каким-то образом взаимодействуют и так далее. Если говорить о платформах, на которых мы работаем, то в первую очередь мы, естественно, родились в мире Linux, сейчас у нас идет такое постепенное расползание на весь мир. Мы в релизе 1.7 планируем релиз на ARM. Сейчас уже мы поддерживаем такие маленькие устройства, вот это Intel Edison. Не знаю, кто-то общался с Intel Edison. Вот. На Intel Edison мы работаем. И основные наши, так сказать, трудности с портированием на какие-то более компактные системы, они состоят в поддержке со стороны компиляторов на этих системах. То есть вот, пока что Linux GNU CC не очень хорошо работает на всех из них. Вот. Но я думаю, что к релизу 1.7, который планируется в этом году, мы это уже все закончим, но нормально работать на ARM тоже. Что это дает разработчику? Как я уже описал, Разработчик в первую очередь, имея такую СУПД, он может, во-первых, обрабатывать данные с очень высокой скоростью. То есть для внешних запросов это десятки и сотни тысяч запросов в секунду. Для СУПД, для запросов, которые делает само приложение, то есть когда приложение внутри СУПД работает, это доходит до миллиона операций с данными в секунду. Я не буду называть это запросами, потому что фактически запросы не происходят, а происходит embedded взаимодействие с embedded данными. Также за счет расширяемости, за счет полной совместимости с тем же языком Lua, с языком C, имеется возможность подключить практически любой там, библиотеку для работы с устройствами и так далее. То есть любой нужный компонент к этому приложению. Как мы видим себя в нашем будущем, грядущем мире, который обещает быть гораздо больше, по крайней мере, количеству участников, чем текущий мир интернет. То есть мы говорим о сотнях миллиардов, наверное, да, правильно сказать, участников Internet of Things. В первую очередь, как все-таки умный компонент, то есть это возможность, компонент, который дает возможность оперативно обрабатывать данные, либо оперативно взаимодействовать со множеством там, датчиков, источников. То есть мы все-таки инфраструктурный компонент, мы не решаем конкретную пользовательскую задачу. И, собственно, мы надеемся, что вы, послушав эту презентацию, придумаете, каким образом это использовать для решения ваших задач. Ну и пару слов о том, все-таки, как это все работает с точки зрения модели, бизнеса и так далее. Это абсолютно открытый продукт. Лицензия у него наиболее пермиссив, то есть BSD, мы не ограничиваем никакого рода использования. То есть, если вы знаете, GPL запрещает модификации исходного кода без их публикации, GPL может запрещать как и лицензию embedding. Мы не ограничиваем использование вообще. И фактически разработка, она ведется за счет спонсоров. То есть это такая новая, наверное, модель развития, которая называется sharing economy у нас сейчас, да, экономика, то есть это не коммунизм, но экономика сообщества, когда продукт развивается силами сообщества. И, собственно, опять же, возвращаясь к вопросу, почему я именно хотел бы рассказать об этом продукте на этой площадке, дело в том, что мы совершенно не предвидели то, каким образом мы будем использоваться. То есть изначально я вам описал, задача была кэшировать или обрабатывать очень быстро меняющиеся данные, все данные хранятся в оперативной памяти, но в дальнейшем использование, так сказать, приобрели такой немножко непредвиденный характер. То есть, вот, например, в Авито у нас есть две задачи, которые мы решаем. Первая задача – это классификация пользователей, то есть у пользователей есть множество характеристик, там десятки, сотни тысяч характеристик. И все эти характеристики, они образуют такое многомерное пространство. То есть в этом пространстве есть какие-то кластера, есть пользователи с общими интересами и так далее. И вот за счет нашей модели данных у нас есть вторичные ключи, в отличие от многих SQL-систем. И одним из таких вторичных ключей у нас является пространственный индекс. То есть все это многомерное пространство мы можем индексировать и в нем искать. Мы, конечно, не можем индексировать тысячемерное пространство. Здесь уже, если кто-то знаком с математикой, поиск в многомерном пространстве усложняется тем, что объемы фигур в этом многомерном пространстве, они очень сильны. То есть, ну, как пример, гиперкуб, он гораздо больше по объему, чем шар, вписанный в него шар. То есть гиперкуб выходит за пределы шара гораздо сильнее, чем, допустим, куб в трехмерном пространстве. Он имеет за счет этого гораздо больше объема. Поэтому поиск в многомерных пространствах сложен. Мы держим до 20 измерений, позволяем искать в пространстве до 20 измерений. И таким образом в Авито идет классификация уже пользователей, потому что все эти пользователи они проиндексированы, и по 20 наиболее ключевым характеристикам есть возможность найти похожих пользователей, например. То есть это что-то, для чего мы совершенно не ожидались. В такси, бизнес-такси, это полностью ведение водителя от точки до точки, это прием заказов, то есть это полностью активная система, которая знает, где находятся все водители, которая может рассылать заказы водителям и так далее. Применение в Сбербанке тоже совершенно как бы, неожиданное для нас. Опять же, связано с большими данными, когда мы... Задача в данном случае это каким-то образом определить профиль интернет-пользователя, увязать его с профилем физического пользователя. То есть, вот, допустим, у вас совершаются какие-то действия в Сбербанк онлайн. Вам важно понять, эти действия совершает злоумышленник или тот самый пользователь, который, собственно, зашел и залогинился в Сбербанк онлайн. В соответствии, посмотрев на него, да, как он себя ведет. Он похож на робота или он похож на человека? Как он совершает клики, как, и какие транзакции он проводит, насколько это ненормально. Ну, вот, собственно, и все. У нас есть демка, которую вы можете воспользоваться, если вы в GIF. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Спасибо большое. Интересный очень материал готовой системы. Вот вопрос следующий. Вы упоминали о том, что отказоустойчивость обеспечивает, база отказоустойчивая и так далее.
Да.
Но при этом там на первых слайдах было, что 100% данных лежит в оперативной памяти.
Да.
А как это совмещается?
Нет, ну, конечно,
то есть в случае лавины, получается, мы и кэш теряем, и еще оперативку?
Нет, конечно. Мы, конечно, сохраняем все данные, но у нас 100% кэширование. То есть все операции, они транзакционные, имеют семантику, они не пропадают. Мы ведем журнал. Вот. Но у вас очень быстрый доступ к данным всегда происходит за счет именно того, что они находятся в оперативной памяти. То есть нам, мы без диска можем, конечно, работать, но в этом случае, конечно, не обеспечивается отказоустойчивость. Второй способ обеспечить отказоустойчивость.
Вот отказоустойчивость чем обеспечивается все-таки?
Ну, сохранением данных на диске. Мы ведем журнал на диске.
То есть журналирование все-таки идет?
Журналирование обязательно идет, да. Плюс у нас есть репликация, и в этом случае вы можете обеспечить отказоустойчивость просто за счет того, что у вас много узлов, даже если у вас нет журналирования. То есть это такие параллельные вычисления вы можете производить.
Репликация на 2 ноды идет или на...
До 16.
Сейчас. До 16 нод, да?
Да.
Спасибо.
Но опять же, 16 это такая величина, но условная, да, константа. Ну что, спасибо за то, что уделили мне время. Если у вас будут вопросы, я буду еще... присутствовать на этом форуме, поэтому, пожалуйста.
Спасибо большое за интересное.